Глава третья. Бледные тени. Потянувшись к Саидин, Ранд направил силу, сплел потоки воздуха и сдернул Натаэля с подушек. Позолоченная арфа опрокинулась на выложенный темно-красными плитками пол, а сам Натаэль застыл в футе над полом, распяленный у стены, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой.
«Я же предупреждал тебя! Не смей направлять, когда кто-то рядом! Никогда!»
Натаэль склонил голову набок в свойственной ему странной манере, будто искоса поглядывал на Ранда и стараясь незаметно понаблюдать за ним.
«Если бы увидела, она решила бы, что это ты!»
В голосе Менестреля не слышалось ни вины, ни уверенности, но и вызова тоже. Похоже, он считал, что предлагает вполне приемлемое объяснение. «Кроме того, с виду у тебя в горле пересохло, а придворному барду должно заботиться о своем повелителе». Это была одна из причуд Натаэля. Раз Ранд лорд-дракон, то сам он должен быть не простым менестрелем, а непременно придворным бардом. Испытывая отвращение к себе и сердясь на Натаэля, Ранд распутал плетение и отпустил менестреля. Обращаться с ним так грубо все равно, что затеять драку с десятилетним мальчишкой. Ранд не мог видеть щита, который ограничивал Натаэлю доступ к Саидин, поскольку то было работой женщины. Но знал, преграда никуда не делась. Все, на что способен сейчас Натаэль, — переместить кубок со стола. К счастью, щит сокрыт от женских глаз. Натаэль называл подобный прием инвертированием, хотя и не мог объяснить суть явления.
«А если бы она увидела мое лицо и что-то заподозрила? Я так удивился, будто этот кубок сам по себе ко мне подлетел».
Ранд сунул трубку в рот и яростно запыхтел ею.
«Она все равно ничего бы не заподозрила». Расположившись на подушках, менестрель поднял арфу и взял несколько нот, прозвучавших отдаленной мелодией. «Как кто-то что-то заподозрит? Я и сам не могу поверить в случившееся».
Если в голосе его и проскользнула горечь, Ранд этого не заметил. Сам Ранд тоже до конца не верил в произошедшее, хотя изо всех сил старался убедить себя в реальности этого. У человека, сидевшего перед ним и звавшегося Джайсоном Натаэлем, было и другое имя — Асмодиан. Рассеянно перебиравший струны арфы, Асмодиан вовсе не походил на устрашающего всех и вся отрекшегося. Он был даже по-своему красив. Ранд считал, что тот нравится женщинам. Часто казалось странным, что зло не наложило на него заметных глазу отметин. Он был одним из отрекшихся, но вовсе не пытался убить Ранда, и Ранд скрыл от Морейн и всех прочих, кто такой Натаэль. Ему нужен был учитель. Пытаясь самостоятельно научиться владеть силой, Ранд имеет всего один шанс из четырех остаться в живых, в случае, если для мужчин справедливо то, что относится к женщинам, которых Айс Седай называют «дичками». А если нет? К тому же необходимо еще принимать в расчет безумие. Учить Ранда должен мужчина. Морейн, и не она одна, не уставала твердить ему, даже птица, мол, не научит рыбу летать. С тем же успехом рыба может учить птицу плавать. И учить Ранда должен кто-то опытный, тот, кому уже известно все, что следует знать Ранду. Выбор у него небогат. Айс Седай укращают мужчин, способных направлять, едва обнаружив их. А ведь с каждым годом таких мужчин находят все меньше. Мужчина, случайно обнаруживший в себе способность направлять силу, знает не больше Ранда. Умеющий направлять лже-дракон, ежели Ранд разыщет такого, которого еще не успели изловить и укротить, вряд ли откажется от собственной мечты о славе ради кого-то другого, провозгласившего себя возрожденным драконом. Вот Ранду ничего и не осталось, как переманить к себе одного из отрекшихся. Асмодиан с отсутствующим видом брал случайные аккорды, а Ранд уселся напротив него на подушке. Не следует забывать, что этот человек нисколько не изменился внутренне с того давнего-давнего дня, когда отдал свою душу тени. То, что делает ныне, он делает по принуждению. Он вовсе не пришел к свету. «Ты никогда не думал пойти на попятную, Натаэль?» Ранд избегал настоящего имени менестреля. Промолви юноша даже шепотом Асмодиан, и Морейн тут же решит, что он перекинулся к тени. Морейн, а может и другие. Тогда вполне вероятно, ни сам Ранд, ни Асмодиан не доживут до следующего дня. Пальцы застыли на струнах,
Лицо Минастреля было непроницаемо. На попятную. Демондрет, Равен. Любой из них, едва увидев, убьют меня. И это мне еще повезет. Наверное, любой из них так поступит. Кроме Ланфер. Сам понимаешь, проверять мне ничуть не хочется. Семирак. Она и Валун заставит взмолиться о пощаде и благодарить за смерть. А что до великого повелителя, темного, резко оборвал Ранд, еле разжав губы у чубука. Великим повелителем приспешники тьмы называли темного, приспешники тьмы и отрекшиеся. Молча соглашаясь, Асмодиан коротко кивнул. Когда темный вырвется на свободу, если раньше на лице его не отражалось никаких чувств, то сейчас уныние и бесцветность были в каждой черточке. Скажу лишь, что сам отыщу Семирак и отдамся в ее руки, пока за предательство меня не настигло наказание темного. Вот и учи меня!» Арфа заиграла скорбную мелодию. Она, горько сожалея, оплакивала безвозвратную потерю. «Марш смерти!» — произнес Асмодиан, не прерывая игры. Финальная часть цикла великих страстей, сочиненного лет за 300 до войны силы неким... Ранд перебил его. «Ты не очень-то хорошо обучаешь меня». «В этих обстоятельствах лучшего и ожидать нельзя. Теперь ты можешь обратиться к Саедин всякий раз, когда пожелаешь, и умеешь отличать один поток от другого. Ты способен защитить себя щитом, и сила делает то, что тебе нужно». Он перестал играть и нахмурился, не глядя на Ранда. «Как по-твоему, Ланфер и правда хотела, чтобы я научил тебя всему? Если бы она хотела этого, то придумала бы способ остаться рядом и связать нас вместе. Она хочет, чтобы ты остался в живых, Льюистерин, но на этот раз намерена быть сильнее тебя».
«Не зови меня так!» — рявкнул Ранд.
Асмодиан будто и не слышал. «Если вы вместе планировали поймать меня в ловушку...» Ранд почувствовал, как в Асмодиане поднялась какая-то волна, словно отрекшийся проверял созданный вокруг него щит. Способный направлять женщину, увидела бы сияние, возникающее, когда другая женщина обнимает Сайдар, и, несомненно, ощутила бы, как та направляет. Но Ранд ничего не видел и мало что ощущал вокруг Асмодиана. «Если вы разработали план вместе, значит, ты позволил ей крупно себя надуть. Тогда она тебя перехитрила. Я уже говорил тебе, я не лучший учитель, особенно если мы не соединены связью». «Вы задумали это вместе?» Теперь он смотрел на Ранда искоса, но внимательно. «Многое ли ты вспомнил о том, что был Льюсом Террином, я имею в виду?»
«Ланфер сказала, ты вообще ничего не помнишь».
«Но она способна солгать и самому Ви... темному».
На этот раз она сказала правду. Расположившись на подушках, Ранд направлял силу, и один из нетронутых клановыми вождями серебряных кубков подплыл к нему. Даже столь краткое прикосновение к Саедин было пьянящим и мерзостным. И трудно было отпустить источник. Ранду не хотелось говорить о Льюсе Террине. Он устал от людей, считающих, что он и есть Льюс Террин. Чашечка трубки сильно разогрелась от яростного пыхтения, поэтому Ранд жестикулировал ею, держа за чубук.
«Если взаимное соединение поможет тебе обучать меня, почему мы этого не сделали?»
Асмодиан глянул на Ранда так, будто тот спросил, почему они не едят камни, и качнул головой.
«Все время забываю, сколь многого ты не знаешь. Вдвоем мы с тобой не сможем создать такую связь, без женщины, которая соединит нас. Думаю, ты мог бы попросить Морейн или эту девушку Эгвейн. Одна из них, наверное, сумеет придумать способ. Если только ты не хочешь оставить их в неведении, кто я такой».
«Не лги мне, Натаэль!» — прорычал Ранд.
Задолго до встречи с Натаэлем он узнал, что направление силы мужчины и женщины так же отлично одно от другого, как разнятся сами мужчины и женщины. Ранд не собирался принимать на веру слова собеседника.
«Я слышал, как Эгвейн и другие говорили, что Айс Седай соединяют свои силы. Если могут они, то почему не можем мы с тобой?»
«Потому что не можем». В голосе Асмодиана прорвалось раздражение. «Хочешь знать почему? Поинтересуйся у алхимиков или книгачеев. Почему собаки не летают? Вероятно, так в громадной системе узора уравновешивается то, что мужчины по природе своей сильнее. Мы не в состоянии соединяться взаимными узами без помощи женщин, а они без нас могут. Для создания круга больше, чем из 13 человек, им все-таки потребна помощь мужчин, но это слабое утешение». Ранд был уверен, что наконец-то поймал отрекшегося на лжи. Морейн рассказывала, что в эпоху легенд мужчины и женщины были сильны в равной мере, и солгать она не могла. Так Ранд и заявил, добавив:
«Пять сил, пять стихий равны.
Земля, огонь, воздух, вода и дух». Для каждой силы у Натаэля нашелся свой аккорд. Верно, они равны. И столь же верно, что любое действие, на которое способен мужчина с помощью одной из стихий, под силу и женщине. По крайней мере, отчасти. Но это не имеет ничего общего с тем, что мужчины сильнее. Если Морейн что-то считает правдой, то и говорит, как об истине, так оно или нет. Вот одно из тысячи слабых мест в этих дурацких клятвах. Он сыграл что-то, и впрямь звучавшее глупо. Кое у кого из женщин руки посильнее, чем у некоторых мужчин. Но, в общем, все наоборот. Так же и в случае с силой. И, пожалуй, в сходных пропорциях. Ранд медленно кивнул. Сказанное Асмодианом имело некоторый смысл и звучало разумно. Илэйн с Эгвейн считались чуть ли не сильнейшими женщинами из обучавшихся в башне за 1000, а то и более лет. А он однажды проверил на них свой дар, и позже Илэйн призналась, что почувствовала себя котенком, которого схватил мастиф. Асмодиан тем временем продолжал. «Если две женщины связали себя взаимными узами, это не значит, что их сила удвоилась. Подобное соединение не просто сложение сил, но если они достаточно сильны, то и с мужчиной могут поспорить. А коли составится круг из 13 женщин, берегись. Объединившись, 13 даже еле способных направлять силу женщин одолеют подавляющее большинство мужчин. 13 самых слабых женщин из башни возьмут верх над тобой и над любым мужчиной и даже не запыхаются. В Арад-Дамане я как-то услышал присловие, которое мне хорошо запомнилось. Чем больше вокруг женщин, тем тише ступает мудрец. Не худо бы и тебе эту поговорку не забывать». Ранд поежился, вспомнив о том времени, когда он оказался среди Айс Седай, числом намного превосходивших 13. Конечно, большинство из них не знало, кто он такой, а если б знали... Если Морейн и Эгвейн связаны. Ранду не хотелось верить, что Эгвейн так далеко ушла от их прежней дружбы на своем пути к башне. Что бы Эгвейн ни делала, она поступает искренне, без задних мыслей, и она всем сердцем желает стать Айс Седай, как и Илэйн. Ранд отпил полкубка вина, но вино не смыло тягостных мыслей. «Что еще ты можешь рассказать об отрекшихся?» Этот вопрос он задавал, наверное, раз 100, но каждый раз надеялся узнать чуточку больше. Лучше такой вопрос, чем пустые размышления. Не соединились ли Эгвейн и Морейн? Чтобы... «Я рассказал тебе все, что знал», — тяжело вздохнул Асмодиан. «Нас никогда нельзя было назвать близкими друзьями. Ты думаешь, я что-то утаиваю? Если ты хочешь знать, где они, то мне неизвестно, где остальные. Знаю только про Самаэля. А тебе и без моего рассказа известно, что он выбрал своим королевством Илиан. Какое-то время в Арад-Дамане находилась Грендель, но, полагаю, ее там уже нет. Слишком высоко она ценит свой комфорт. Подозреваю, что и Магеддин пребывает или пребывала где-то на западе, но никому еще не удавалось отыскать паучиху, если она того не желает. Равен приручил какую-то королеву и забавляется с ней. Но твоя догадка о том, какой страной она для него правит, ничуть не хуже моих предположений. Больше ничего, что поможет тебе определить их место пребывания, я не знаю». Все это Ранд уже слышал. Вообще ему чудилось, что он слышал все, сказанное Асмодианом об отрекшихся раз 50. Порой слишком часто казалось, что Ранд уже знает то, о чем ему рассказывает Асмодиан. Кое-что из услышанного ему хотелось бы не знать, например, что забавляет Семирак. А кое-что вовсе было бессмысленным. Демондрет переметнулся к тени из зависти к Льюсу Террину Таламону. Ранд и вообразить не мог такой зависти, что толкнуло бы его что-то сделать, тем более подобный шаг. Асмодиан утверждал, что его соблазнила мысль о бессмертии и о нескончаемых эпохах музыки. Асмодиан заявил, что прежде был известным композитором. Что за чушь? Однако в этой громаде обрушившегося на Ранда знания от которого подчас кровь стыла в жилах, могла скрываться та крупица, благодаря которой он сумеет уцелеть в Тармангайден. Что бы он ни говорил Морейн, Ранд знал, он должен встать на пути отрекшихся, и случиться это может гораздо раньше, чем ему хочется. Наполнив кубок, Ранд поставил его на пол, вино не смогло стереть факты. Раздался перестук бусин, и Ранд оглянулся. Вошли облаченные в белые одежды молчаливые Гай Шайн. Они начали собирать блюда и кубки, поданные для Ранда и вождей. Еще один Гай Шайн, мужчина, поставил на стол большой серебряный поднос с закрытыми тарелками, серебряной чашей и двумя большими глиняными кувшинами в зеленую полоску. В одном из них наверняка вино, а в другом — вода. Женщина Гай Шайн внесла зажженную лампу и пристроила ее возле подноса. Небо в окнах окрасилось желто-красными цветами заката. В кратком промежутке между раскаленной печью и морозным ледником воздух и в самом деле был свеж и приятен. Когда Гай Шайн удалились, Ранд встал, но уходить не спешил. «Как ты считаешь, Натаэль, каковы мои шансы в последней битве?» Асмодиан, потянувшийся за своими красно-синими шерстяными одеялами, лежавшими за подушками, замер и поднял глаза на Ранда, в своей странной манере склонив голову на бок. «В тот день, когда мы встретились, тут, ты нашел на площади какую-то вещицу».
«Забудь об этом», — хрипло отозвался Ранд.
«Он нашел не одну вещицу, а две».
«Все равно я ее уничтожил».
Ему показалось, будто плечи Асмодиана слегка поникли. «Тогда темный уничтожит тебя». «Что до меня, то в тот час, когда я узнаю о его освобождении, я вскрою себе вены, если у меня будет такая возможность. Быстрая смерть намного лучше того, что тогда ожидает меня повсюду». Он откинул в сторону одеяло и уселся, мрачно уставившись в никуда. «Наверняка смерть лучше безумия. Теперь оно грозит мне в той же мере, что и тебе. Ты порвал оберегавшие меня от безумия узы». В голосе его не было горечи, одна безнадежность.
«А если бы существовал иной способ защититься от порчи?» — спросил Ранд.
«Если можно было бы как-то избавиться от нее, ты все равно убил бы себя?» Лающий смех Асмодиана был едок, как кислота. «Забери меня, тень! Видно, ты возомнил себя чуть ли не проклятым создателем. Мы мертвы, мы оба мертвецы. Неужели гордыня застила тебе глаза, и ты ничего не понимаешь? Или ты просто непроходимо туп? Ты, потерявший надежды пастух!»
Ранд держал себя в руках. «Тогда почему бы не покончить со всем разом?» — срывающимся голосом спросил он.
«Я не настолько слеп и вижу, что вы с Ланфер затеяли. Я не такой уж тупица, коли одурачил ее и поймал в ловушку тебя.
Раз нет никакой надежды, ни единого шанса, даже малюсенького, почему ты еще жив?»
По-прежнему не глядя на юношу, Асмодиан потер нос. «Как-то я видел висящего на утесе человека», — медленно произнес он. Тот висел на обрыве, и скала крошилась под его пальцами. Ухватиться он мог лишь за пучок травы, несколько длинных стебельков, корни которых едва цеплялись за камень. Это был единственный шанс вскарабкаться обратно на утес. Вот за него он и схватился.
Асмодиан вдруг коротко и невесело рассмеялся.
«Он же должен был знать, что они легко выдернутся».
«Ты спас его?» — спросил Ранд.
Но Асмодиан не ответил. Ранд двинулся к выходу. За его спиной вновь раздались такты марша смерти. Длинные нитки бус сомкнулись за ним, и пять дев, поджидавших в широком пустом коридоре, выложенном бледно-голубыми плитками, легко одним плавным движением поднялись с корточек. Они все, кроме одной, были высоки для женщин, но не для аилок. Чтобы сравняться ростом с Рандом, их старший, Аделин, не хватало чуть больше ладони. Единственным исключением была Энайла, девушка с огненной гривой рыжих волос и не выше Эгвейн, болезненно переживала из-за своего роста. Как и у вождей кланов, глаза у девушек были голубые, серые или зеленые. Волосы светло-русые, желтые, точно солома, или рыжие, коротко подстрижены. Лишь на затылке оставлен длинный хвост. На поясе висели полные колчаны, уравновешенные ножами с длинным клинком, а за спиной в налучах девы носили роговые луки. У каждой было 3-4 коротких, но с внушительными наконечниками копья и круглый щит из бычьей кожи. У аильских женщин, не желавших проводить жизнь у очага и в заботах о детях, было свое воинское объединение Фар-Дар-Эйс-Май, девы копья. Ранд приветствовал дев легким поклоном, от которого те заулыбались. У аильцев не было такого обычая, по крайней мере, его этому не учили.
«Я вижу тебя, Адалин», — сказал Ранд. «Где Джойнде?» «По-моему, раньше она была с вами. Она не заболела?»
«Я вижу тебя, Рандалтор», — отозвалась Адалин. Ее светло-рыжие волосы казались еще светлее, обрамляя до черна загорелое лицо с тонким белым шрамом на щеке.
«В каком-то смысле она заболела. Проговорила сама с собой целый день, и не прошло еще и часа, как отправилась к Гарану из Джирад-Гошен, намереваясь положить к его ногам свадебный венок».
Кое-кто из дев покачал головой. Замужество означало отказ от копья.
«Завтра его последний день в качестве ее Гайшайн. Джойнда из Черной Скалы, из Шаарат», — со значением добавила Аделин. Это и впрямь значило многое. Браки с мужчинами или женщинами, захваченными в Гайшайн, — обычное дело. Но очень редко браки заключались между аильцами, чьи кланы находились в кровной вражде, пусть и позабытой на время.
«Эта зараза распространяется», — возбужденно заговорила Энайла. Обычно голос ее был горяч, таким же жаром веяло от ее волос. «С тех пор, как мы пришли в Руидин, каждый день одна-две девы сплетают свадебные венки».
Ранд кивнул, надеясь, что они сочтут кивок знаком понимания.
А ведь в этом его вина. Он и гадать боялся, сколько из дев рискнули бы остаться с ним, расскажи он им правду. Хотя, по всей вероятности, останутся все. Их удержит честь, а страха они испытывают не больше, чем клановые вожди. По крайней мере, до сих пор все сводилось лишь к свадьбам. Пожалуй, даже девы сочтут замужество лучшим избавлением, чем то, что испытали некоторые. Может, так еще и случится.
«Еще немного, и я готов идти», — сказал Ранд девушкам.
«Мы будем ждать с терпением», — отозвалась Адалин. Говорить о терпении было трудно. Казалось, стоящие на месте девы в любой миг готовы взорваться стремительным движением. То, что Ранд хотел сделать, в самом деле заняло у него лишь несколько секунд. Он оплел комнату, точно коробочку, обмотал потоками духа и огня и закрепил их, чтобы плетение держалось само собой. Войти и выйти мог любой, кроме мужчины, способного направлять. Для него самого, как и для Асмодиана, перешагнуть порог означало шагнуть в сплошную стену пламени. Это плетение потоков. И то, что Асмодиан, будучи огражден барьером, слишком слаб, чтобы направлять сквозь подобную преграду, Рант обнаружил случайно. Судя по всему, к Менестрелю никто не лез с вопросами, но если кого заинтересует, то Джасин Натаэль просто выбрал местечко для ночлега подальше от аильцев, насколько можно отыскать такое в Руидине. К подобному выбору с пониманием отнесутся возчики и охранники Кадера, а Рант таким образом точно знал, где ночью находится Асмодиан. Девы ему никаких вопросов не задали. Ранд повернулся и двинулся к выходу. Девы последовали за ним, окружив его кольцом, настороженные, словно в ожидании нападения. Асмодиан продолжал наигрывать погребальную песнь.
Раскинув руки в стороны, Мэтт Коутон вышагивал по широкому белому парапету, обегавшему вокруг сухого фонтана, и пел песню мужчинам, которые наблюдали за ним в меркнущем свете дня. «Так выпьем же вина, пусть не пустеют кубки, и милых веселя мы расцелуем в губки, и кости мы метнем, а потом скорей на танец с Джаком из теней!»
После дневной жары воздух приятно холодил, и Мэтт подумал, не застегнуть ли куртку из превосходного зеленого шелка с золотым шитьем. Но от выпивки, которую аильцы называли «О-Сквай», в голове точно гигантские мухи гудели, и мысль эта тут же улетучилась. В пыльном бассейне белели на постаменте три каменные статуи, обнаженные женщины футов 20 высотой. Одна рука каждой вздымалась вверх, другая держала, наклоняя огромный каменный кувшин на плече, из него должна была литься вода. Но у одной из статуи недоставало головы и поднятой руки, а кувшин другой превратился в груду черепков.
«Пока луна не сбежит, ночь напролет протанцуем», «На колени себе усадив девиц, всех перецелуем, ну а потом со мной скорей на танец с Жаком из теней!» «Ничего себе песенка!» — крикнул один из возчиков с заметным лугардским акцентом.
Люди Кадера держались тесной кучкой, особняком от аильцев. Все они были крепкими мужчинами с жесткими лицами, но каждый из них был уверен, за неосторожный взгляд любой аилец разом глотку перережет. Не так уж они и ошибались.
«Помню, как бабка моя когда-то говаривала о Джаке из теней», — продолжал большухий лугардец. «Негоже так о смерти петь».
Тут Мэтт, словно сквозь туман, понял, какую песню поет, и скривился. С той поры, как пал Алдешар, никто не слышал танца с Джаком из теней. В голове у него звучала эта песня, которую с вызовом грянули золотые львы, бросившись в свою последнюю безнадежную атаку на окружившие их войско Артура и Истребиное крыло. Ладно, хоть на древнем наречии он болтать не принялся. Мэтт и наполовину не был таким развязным ухарем, каким казался со стороны, но чаша Коосквай он и правда опустошил многовато. Вкусом и цветом пойло напоминало бурую водицу, но в голову вдарило точно мул легнул.
«Коли не поостерегусь, того и гляди, Морейн меня упакует, да и отправит в башню. По крайней мере, так я окажусь подальше и от пустыни, и от Ранда. Видать, он и вправду перебрал. Напился даже больше, чем ему казалось, располагает это честной сделкой».
Мэтт затянул «Лудильщика на кухне».
«У лудильщика на кухне дел не в проворот. Наверху хозяйка в платье голубом по ступенькам вниз слетает в розовых мечтаниях, и зовет она: «Ох, лудильщик, милый, почини-ка для меня ты вот ту кастрюльку».
Кое-кто из людей Кадера подхватил песенку, а Мэтт танцующим шагом вернулся обратно. Аильцы молчали. У них мужчины не пели, не считая боевой песни, в сражении или погребальной над павшим. Девы же, если и пели, то только в своем кругу, исключительно для себя. У парапета сидели на корточках два аильца. Сколько бы Осквай они ни влили в себя, на них это никак не сказалось, разве что глаза малость остекленели. С какой радостью Мэтт вернулся бы в те края, где светлые глаза — большая редкость. В родной деревне он видел вокруг только карие да черные глаза. Ранд был единственным исключением. Слева, перед свободным от зрителей пространством, на широких плитах мостовой лежали куски дерева,
источенные червем ручки и ножки кресел.
Возле парапета валялся пустой кувшин из красной глины, рядом стояли его братец, где еще оставался Оосквай, и серебряная чаша. Суть игры состояла в том, чтобы выпить, а потом постараться попасть ножом в подброшенную в воздух мишень. Играть с Мэттом в кости не сел бы никто из людей Кадера, а среди аильцев таких были считанные единицы. Слишком уж часто он выигрывал, а в карты жители пустыни не играли. Метание ножей считалось чем-то совершенно отличным от всего прочего, особенно если добавить к этой забаве Оосквай. В кости Мэтт выигрывал чаще, чем в этой игре. Но в фонтане у ног юноши лежало с полдюжины чаш с золотой насечкой и два золотых блюда — вдобавок к браслетам и ожерельям с рубинами, лунными камнями или сапфирами, не говоря уже о пригоршне монет. Подле выигрышей дожидались хозяина шляпы с низкой плоской тульей и необычное копье с черным древком. Кое-какие из выигранных вещиц были даже сделаны руками аильцев. Жители пустыни явно предпочитали расплачиваться частью своей боевой добычи, а не звонкой монетой. Корман, один из сидевших у парапета аильцев, поднял взор на оборвавшего песню Мэтта. Белый шрам наискось пересекал нос воина.
«С ножами, Мэтрим Коутом, ты, пожалуй, так же ловок, как с игральными костями. Может, остановимся на этом?» «Темнеет».
«Тут полно света», — Мэтт покосился на небо. Долину Руидина покрыли бледные тени, но на фоне пока еще светлого неба вполне можно было различить цель.
«При таком свете даже моя бабуля не промахнется, а я попаду с закрытыми глазами».
Дженрик, второй из сидевших на корточках, обвел внимательным взглядом ряды зрителей.
«Тут где-то женщины затесались?»
Смахивающий сложением на медведя, он считал себя остряком.
«Раз мужчина заводит такие речи, значит, поблизости женщины, перед которыми он желает покрасоваться».
Девы, которых в толпе было немало, громко рассмеялись вместе со всеми, а может и громче.
«Так ты думаешь, я не смогу?»
— пробормотал Мэтт, сдергивая темную косынку, что носил на шее, прикрывая рубец от петли.
«Корман, подбрось деревяшку и просто крикни «давай!»»
Юноша быстро завязал сложенной косынкой глаза и вытащил из рукава один из ножей. В наступившей тишине он слышал лишь дыхание зрителей.
«Это ты-то не пьян? Да ты назюзюкался, как сапожник!»
И тем не менее Мэтт вдруг ощутил свою удачу, почувствовал порыв, который обычно испытывал в игре, зная, какой гранью вверх замрут кубики, когда они еще катились. В голове у него чуток прояснилось.
«Кидай же!»
— спокойно произнес он.
«Давай!»
— крикнул Корман, и рука Мэтта хлестко дернулась назад, потом резко вперед. В напряженной тишине громко и отчетливо раздались два стука. Ударила в дерево сталь, а затем упала на мостовую мишень. Никто не проронил ни слова. Мэтт вновь опустил косынку на шею. На мостовой валялся обломок подлокотника размером не больше ладони. В самой его середке торчал глубоко вонзившийся клинок Мэтта. Похоже, Корман хотел повысить свои шансы на выигрыш.
Что ж, ведь Мэтт не уточнил, какой должна быть мишень.
До него вдруг дошло, что он совсем позабыл назначить ставку.
Наконец, один из людей кадера хрипло воскликнул. «Просто-таки удача самого темного!»
«Удача — лошадь не хуже прочих, оседлай да скачи», — сказал Мэтт самому себе. Неважно, откуда взялось это присловие, да и откуда взялась его удача, он тоже не ведал, лишь пытался как мог оседлать ее и скакать на ней. Сколь бы тихо Мэтт не произнес эти слова, Дженрик поднял на него нахмуренный взор.
«Что ты такое сказал, Мэтрим Коутон?»
Мэтт открыл было рот, затем захлопнул его, так и не повторив фразу, как собирался. Слова ясно звучали в памяти. «Сайносавайя кабадонде айндавайня». «Опять древние наречия». «Да так, ничего», — пробормотал Мэтт. «Просто сам с собой разговариваю». Зрители начали расходиться.
«Думаю, продолжать не стоит. Уже темнеет».
Корман наступил на деревяшку, выдернул нож Мэтта и принес его хозяину.
«Может, в другой раз, Мэтрим Коутон. Как-нибудь в другой день».
Обычно так аильцы говорили «никогда», если не хотели сказать об этом впрямую. Мэтт кивнул и вложил кинжал в ножны, пришитые к изнанке рукава. Так же случилось, когда он выкинул 6 шестерок 23 раза подряд. Ему не за что винить аильцев. Да и разобраться как следует нужно не только со своим везением. Есть и другое. Глядя на Кормана и Дженрика, уходящих вместе с остальными, Мэтт с легкой завистью отметил, что ни тот, ни другой ничуть не пошатывались. Запустив пальцы в волосы, Мэтт тяжело уселся на парапет. Воспоминания, некогда беспорядочно набившиеся в голову, будто изюминки в кексе, теперь перемешались с его собственными. Одна часть его «я» знала, что родился он в Двуречье 20 лет назад, но он также хорошо помнил, как возглавлял при Майганде фланговую атаку, опрокинувшую троллоков, и как танцевал при дворе Тормандевина. И сотню и тысячу иных событий, в большинстве своем битвы. Он помнил, как умирал, причем куда большее число раз, чем ему хотелось помнить, и не было швов между обрывками разных жизней. Если не сосредоточиться, Мэтт не мог сразу отделить свои личные воспоминания от новоприобретенных. Протянув руку назад, Мэтт нахлобучил свою широкополую шляпу и положил поперек коленей необычное копье. Вместо обыкновенного наконечника это копье завершало что-то вроде мечевидного клинка, футов 2 длиной, клейменного 2 воронами. Лан говорил, будто клинок этот изготовили с помощью единой силы еще во времена войны силы, войны тени. Страж утверждал, что его совсем не нужно точить и что он никогда не сломается. Сам Мэтт думал, что не поверил бы такому, да вот пришлось. Пусть и минуло 3000 лет, а клинок все такой же. Однако Мэтт мало доверял силе. Вдоль черного древка, инкрустированная каким-то металлом, темнее дерева, шла вязь надписи, обрамленная на концах опять-таки воронами. Надпись была на древнем языке, но Мэтт, разумеется, теперь мог ее прочитать. Таков исконный договор, и он провозглашает. Мысль — это времени стрела, и память не истает. Цена уплачена, свое просивший получает. Один из концов широкой улицы, где-то в полумиле от фонтана, упирался в площадь, которую во многих городах назвали бы главной. Аильские торговцы отправились на ночлег, но их павильоны по-прежнему стояли там. Эти палатки были сшиты из серо-коричневой шерсти, обычной для аильских палаток. В Руидин со всех концов пустыни явились сотни торговцев. На самую большую ярмарку, которую когда-либо видели Аил, и с каждым днем аильцев прибывало все больше. Торговцы из разных кланов и стали одними из первых, кто по-настоящему начал обживать этот город. В другую сторону, на огромную площадь в центре города, Мэтту вовсе не хотелось смотреть. Отсюда можно было различить горбы катеровых фургонов, ожидающих завтрашней погрузки. Сегодня днем на один взгромоздили нечто вроде скособоченной дверной рамы из краснокамня. Морейн особенно тщательно проследила, чтобы ее крепко-накрепко привязали, и именно так, как она требовала. Мэтт не знал, что ей известно об этом предмете, и спрашивать не собирался. Лучше бы Айс Седай совсем забыла о существовании Мэтта, хотя на это мало надежды. Но сколько бы ей не было известно, Мэтт чувствовал уверенность, что сам знает больше. Он шагнул туда, глупец, взыскующий ответов. А что получил взамен? Чужие воспоминания, набившие ему голову, еще смерть. Мэтт затянул потуже косынку на шее. И еще две вещи. Серебряный медальон в виде лисьей головы, которую он носил под рубахой, и оружие, лежащее у него на коленях. Малое возмещение. Мэтт, легко касаясь, провел пальцем по надписи «Память не истает». А у них, у того народца по ту сторону этой двери, чувство юмора под стать аильскому. «У тебя каждый раз так получается?» Мэтт вскинул голову, оглянулся. Рядом с ним уселась дева. Высокая даже для аилки, пожалуй, выше Мэтта. Волосы точно золотая канитель, а глаза цвета чистого утреннего неба. Девушка была старше Мэтта лет, наверное, на 10, но разница в годах никогда ему не мешала, к тому же она Фаардара Исмай. «Я Мелиндра», — продолжала она, — «Эсепта Джумай». «У тебя всегда так получается?» «Она спрашивает про метание ножа», — сообразил Мэтт. Она назвала свой септ, но не клан. Аильцы так никогда не поступают. Если только... Должно быть, она из дев клана Шайдо, которые присоединились к Ранду. Мэтт, по правде сказать, не очень-то понимал во всех этих обществах, но что до Шайдо, он слишком хорошо помнил, как те горели желанием проткнуть его копьями. Куладин ненавидел и Ранда, и всех, кто его окружал, кто явился с ним, а то, что ненавидел Куладин, становилось объектом ненависти всех Шайдо. Но, с другой стороны, Мелиндра пришла сюда, в Руидин, она ведь дева. Мелиндра тонко улыбнулась, в глазах сверкал манящий огонек. «По большей части получается», — правдиво ответил Мэтт. «Даже если он и не чувствовал удачи, везло ему часто. А уж когда подваливала удача, дело было в шляпе». Мелиндра хихикнула. Улыбка ее стала шире, словно девушка считала, что он хвастается. «Похоже, женщины сами для себя решают, врешь ты или нет, причем решают, невзирая на очевидные факты». А с другой стороны, если ты им нравишься, на твое вранье им наплевать. А то вообще поверят в самую чудовищную твою ложь. Девы, к какому бы клану ни принадлежали, могут быть опасны. Да и любая женщина таит опасность. Эту истину он узнал на собственном опыте. Но Мелиндра определенно смотрела на него не просто так. Порывшись в горке своих выигрышей, Мэтт выудил оттуда ожерелье из золотых спиралей, в центре каждой сверкал темно-синий сапфир. Самый крупный был с фалангу его большого пальца. Он мог вспомнить то время, и это его собственные воспоминания, когда при виде самого мелкого из этих камней его прошибло бы испарина. «Они очень подходят к твоим глазам», — заметил Мэтт, положив в руки девушки тяжелую нитку. Он ни разу не видел, чтобы девы носили какие-нибудь побрякушки, но по опыту знал, что женщинам нравятся всякие украшения. Как ни странно, в не меньшей степени им нравились и цветы. Этого Мэтт не понимал, но, впрочем, готов был признать, что в женщинах разбирается плохо. Точно так же для Мэтта непостижимы и его удача, и случившееся с ним по ту сторону перекошенной дверной рамы. «Очень тонкая работа», — произнесла Мелиндра, разглядывая на весу ожерелье. «Я принимаю твое предложение». Ожерелье исчезло в ее поясной сумме, девушка наклонилась и сдвинула Мэтту шляпу на затылок. «У тебя симпатичные глаза, похожи на темный полированный кошачий глаз». Она забралась на парапет с ногами, сидя, обняла руками колени, продолжая внимательно рассматривать Мэтта. «Сестры по копью рассказывали мне о тебе». Мэтт надвинул шляпу обратно на брови и настороженно покосился на Мелиндру из-под полей.
Что ей понарассказывали? И какое такое предложение? Это всего-навсего ожерелье. Манящий огонек в глазах девушки потух, она глядела на него, будто кошка на мышь. Вот это-то и пугало в общении с девами копья. Порой и не скажешь, хотят они с тобой потанцевать, собрались тебя поцеловать, либо вознамерились убить. Улица быстро пустела, тени сгущались, но Мэтт узнал Ранда. Тот наискосок переходил улицу, во рту его дымилась трубка. Кто станет разгуливать в сопровождении чуть ли не десятка Фардара и Смай, как не Ранд? Вечно они вокруг него, — подумал Мэтт. Охраняют, будто стая волчиц, готовы все сделать, что он прикажет. Кое-кто и позавидовал бы эскорту Ранда. Кто угодно, только не Мэтт. Порой такое общество несколько обременительно. А вот стайка девушек вроде Изендре. «Извиняй на минутку», — торопливо бросил Мэтт Мелиндри. Прислонив копье к низенькой стенке фонтана, Мэтт чуть ли не бегом сорвался с места. В голове гудело, хоть и не так громко, как раньше, и он не запинался. О своих выигрышах Мэтт не беспокоился. У аильцев были крайне строгие, раз и навсегда установленные правила, что можно и что нельзя. Захватить в набеге — это одно, а украсть — совсем другое. Люди Кадера живо научились держать руки поглубже в карманах, после того, как одного из них поймали с поличным. Задав за кражу отменную порку и сполосовав от плеч до пят, вора прогнали прочь, велев убираться из пустыни. Ему разрешили взять лишь один бурдюк с водой, но с одним бурдюком и до драконовой стены не добраться. А с бедняги вдобавок всю одежду сняли. Теперь кадеровы людишки не подберут и медика, валяющегося посреди улицы.
«Ранд!»
— окруженный эскортом дев-мужчина продолжал идти. «Ранд!» До Ранда не было и 10 шагов, но он не замедлил шага. 2-3 девы оглянулись, но не Ранд. Мэтт вдруг ощутил холодок, никак не связанный с надвигающейся ночью. Он облизнул губы и теперь не громко окликнул, а просто произнес «Льюстерин». И тут Ранд повернулся, а Мэтт сразу пожалел об этом. Лучше бы тот не оборачивался. Некоторое время они смотрели друг на друга в наступивших сумерках. Мэтт помешкал и решил ближе не подходить. Себя он убеждал, потому что там девы, причем одна из них — Аделин. Она-то в компании с прочими и учила его игре «Поцелуй дев». Этакую забаву Мэтт вряд ли когда-нибудь забудет. Да и играть в нее, даже если зазывать будут, ни за что не станет. А у Энайлы взгляд точно бурав, вгрызающийся ему в череп. Ну, кто бы подумал, что эта женщина вспыхнет, как попавшая в огонь масло. Было бы отчего. Мэтт всего-то и сказал ей, что она самый прелестный маленький цветочек, который он в жизни видывал. И теперь еще Ранд. Они вместе выросли. Мэтт и Ранд, да еще Перин, бывший в Эммондовом луге учеником кузнеца. Втроем они охотились, вместе рыбачили, бродили по песчаным холмам, к самым отрогам гор тумана забирались. Ночевали под звездами. Ранд был его другом. Только теперь он оказался таким другом, который, не желая того, может и башку тебя разбить. Ведь Перин из-за Ранда чуть не погиб. Мэтт заставил себя приблизиться фута на два. Ранд и без того выше его почти на голову, а в наползавшем вечернем сумраке казался еще выше и холоднее обычного. «Я тут подумал, Ранд». Как Мэтт ни старался, голос прозвучал хрипло. Он надеялся, что на этот раз Ранд отзовется на свое настоящее имя. «Я давно уже дома не был». «Мы оба давно из дома ушли», — тихо произнес Ранд. «Очень давно». Вдруг он рассмеялся негромко, но так похоже на прежнего Ранда. «Соскучился по коровам своего отца?» Мэтт почесал ухо, слегка ухмыльнулся. «Ну, честно говоря, не очень». «Как же, очень надо коровниками любоваться. Подольше бы не видеть этой картины. Но я тут подумал. Может, мне отправиться с фургонами Кадера, раз они скоро уйдут?»
Ранд молчал. Когда он, наконец, заговорил, легкий налет веселья исчез из его голоса. «До самого Тарвалона?» Теперь уже заколебался Мэтт. «Он бы не отпустил меня в лапы Морейн, или...»
«Может быть», — как ни в чем не бывало, откликнулся Мэтт. «Не знаю. Туда хочет отправить меня Морейн. Может, удастся вернуться в Двуречье, посмотреть, все ли в порядке дома. Посмотреть, жив ли Перин, узнать как-то мои сестренки Ма и Па».
«Нам следует делать то, что мы должны, Мэтт. Зачастую это не то, чего нам хочется. Нужно делать, что должны».
Все это походило на оправдание для слуха Мэтта. Ранд будто просил его понять, только Мэтт уже не раз поступал так, как должен.
«Не могу я винить его за Перина. Да и не мне его винить.
Проклятие, никто ведь не заставлял меня идти за Рандом, будто какая гончая. Только и это не было верно. Его заставили. Но не Ранд. Ты разве не станешь меня останавливать?
Мэтт, я не стану ничего говорить тебе. Не оставайся, не иди, — устало сказал Ранд. Узор плетет колесо, а не я. А колесо плетет так, как угодно колесу. О, как все это похоже на проклятых Айс Седай!
Уже повернувшись и собираясь уйти, Ранд добавил.
«Не верь Кадеру, Мэтт. В каком-то смысле он очень опасный человек. Таких ты едва ли встречал в жизни. Не доверяй ему ни на гран, а то он тебе глотку перережет. О чем будем горевать не только мы с тобой?»
Он двинулся по улице дальше, в сгущающиеся сумерки. Вокруг него, точно охотящиеся волчицы, мягко ступали девы. Мэтт смотрел ему вслед. «Купцу поверить? Я не доверился бы Кадеру, хоть засунь его в мешок и накрепко свяжи».
И так не Ранд сплетает узор, да уж кто, как не он.
Еще до того, как хоть кому из трех друзей стало известно, что пророчества связаны как-то и с ними, они узнали, что Ранд Таверен — один из тех редких людей, которые вместо того, чтобы хочешь, не хочешь быть вплетенными в узор, сами вынуждают узор формироваться вокруг себя. Мэтт знал, что такое быть Таверином. Он и сам Таверен. Хотя и не столь сильный, как Ранд. Иногда одним своим присутствием в каком-нибудь городке Ранд мог воздействовать на жизнь его обитателей, изменять весь ход жизни людей. Перин тоже был Таверином, или мог им оказаться. Отыскавшая ребят Морейн считала крайне значимым тот факт, что этим троим юношам, выросшим в одной деревне, уготована судьба Таверинов. И кем бы они ни были, она намеревалась всех троих использовать в своих целях. Судя по всему, замыслы у нее были грандиозные. Все таверны, о которых знал Мэтт, были мужчинами вроде Артура и Истребиное крыло, или женщинами, похожими на Мобриам Эншриид, которая, если верить преданиям после разлома, основала союз 10 государств. Но ни в одном сказании не говорилось, что случается с таверном, который оказывается близок к другому, такому сильному, как Ранд. Наверное, так крутят в водовороте листок. К Мэтту подошла Мелиндра и протянула ему черное копье, и тяжело звякнувший мешок из грубой ткани. «Я сложила сюда твой выигрыш. Она и в самом деле была выше Мэтта на добрых пару дюймов». Мелиндра поглядела вслед Ранду. «Я слышала, ты Ранду Алтору почти брат?»
«Можно и так сказать», — отрезал Мэтт.
«Да и неважно», — сказала она, подытоживая. Потом Мелиндра устремила свой взор на юношу, упершись руками в бедра. «Мэтт Коутон, ты заинтересовал меня». Причем до того, как преподнес мне дар расположения. Конечно, и речи быть не может о том, что ради тебя я откажусь от копья, но я несколько дней к тебе присматривалась. У тебя улыбка, как у мальчишки, задумавшего очередную проказу. Мне это нравится. И эти глаза. В тускнеющем свете она медленно и широко улыбнулась, с теплотой. Мне нравятся твои глаза. Мэтт поправил шляпу, хотя та и так сидела безукоризненно. В мгновение ока он превратился из загонщика в догоняемую добычу. С аильскими женщинами так и случается, особенно с девами. «Тебе слова «Ночь девяти лун» о чем-нибудь говорят?» Порой он задавал такой вопрос женщинам. Неверный ответ, и этой же ночью он сматывался из Руидина, пусть даже придется выбираться из пустыни пешком. «Ни о чем не говорят», — сказала Мелиндра. «Но кое-что мне нравится». «Делать при лунном свете». Обняв Мэтта за плечи, она сняла с его головы шляпу и принялась что-то шептать ему в ухо, и почти сразу же он ухмыльнулся еще шире, чем Мелиндра.